Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Фактор возраста». Очередной эпизод предвыборного радиосериала Владимира Абаринова. Особенности старого мозга. Гость «Американского часа» Шелли Карсон, сотрудница кафедры психологии Гарвардского университета. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Столетие Дэвида Лина. Картинки с выставки. Анатомия китайских шедевров. Кинообозрение с Андреем Загданским. Даниэль Ли. Троецарствие.
Election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. They go back to work on Monday. If I was president, if I was president, if I was president, yeah.
Предвыборная кампания в Америке идет так давно и с такой интенсивностью, что кажется, будто у нее инерция танкера. Хиллари Клинтон наконец признала свое поражение. Кандидат демократа уже определился. Но избиратели все еще перебирают эпизоды предвыборного марафона, который, похоже, лишил сил всех. И публику, и журналистов, и политиков. Причем еще до того, как борьба наконец началась всерьез. На самом деле, это, конечно, не так. Выборы скоро обретут второе дыхание. Но уже сейчас, задолго до ноября, заметны первые и, может быть, самые важные результаты. Об этом пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман в своей присланной из Египта колонке.
Праймериз демократов, завершившийся избранием Обамы, самый удачный внешнеполитический ход за последние очень трудные для имиджа Америки годы. Тот факт, что и после 11 сентября кандидатом в президенты может стать человек по имени Барак Хусейн Обама, возвращает Америке немалую часть отвернувшихся было от нее поклонников. Выбор Обамы – инъекция американской мечты. Как бы ни обернулось дело, сегодня всем вновь ясно, что Америка – страна, от которой всегда можно ждать захватывающих сюрпризов.
Необычная кандидатура демократов мешает, но только пока, внимательно разглядеть фигуру его соперника. Еще и потому, что Маккейна и так все знают. К нему привыкли как к национальному герою, как к персонажу фильмов, телевизионных постановок и, конечно, книг, в том числе и тех, которые он сам написал. Трудно найти в Америке человека, который бы не слышал о трагической одиссее молодого американского летчика, который многие годы провел в вьетнамском плену. И уж совсем невозможно представить себе, даже среди самых непримиримых противников аризонского сенатора, тех, кто не уважал бы этот опыт. Иногда Маккейн напоминает мне стихотворение Лермонтова «Бородино». Помните? «Да, были люди в наше время. Могучее лихое племя. Богатыри, не вы. Плохая им досталась доля». Вот именно, богатыри, не мы. Маккейн ведь и в самом деле выходец из совсем иной эпохи. Носитель предыдущего исторического сознания. Человек, прямо скажем, другой эры. И в этом, конечно, проблема. Если Обама первый афроамериканец, всерьез претендующий на пост президента, то Джон Маккейн может открыть книгу рекордов на другой странице, став самым старым президентом за всю историю этой страны. Готова ли она к этому? На этот вопрос может ответить репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Конституция США предусматривает лишь нижний предел возраста для кандидатов в президенты. На эту должность могут претендовать только лица старше 35 лет. Самым молодым президентом в истории США был 26-й Тедди Рузвельт. Он вступил в должность в возрасте 42 лет. Джону Кеннеди было 43 года, когда он принес присягу. Биллу Клинтону – 46. Самым старым стал в 1980 году Рональд Рейган. В день инаугурации ему исполнилось 69 лет, 11 месяцев и 14 дней. Финалисты президентской гонки этого года не похожи друг на друга ни в чем, в том числе и в возрасте. Они принадлежат к разным поколениям. Сенатор Джон Маккейн родился еще до Второй мировой войны. Если он будет избран, он станет самым старым президентом в истории США. Ему 72 года. Сенатору Бараку Обаме 47 лет. Помешает ли Маккейну его преклонный возраст? Поможет ли Бараку Обаме его молодость? Ни то, ни другое не очевидно. Исторические прецеденты неоднозначны. Тот же Рональд Рейган дважды выигрывал всеобщие выборы у своих более молодых соперников. Вот фрагмент президентских дебатов 1984 года. Вы самый старый президент в истории страны, и некоторые сотрудники вашего аппарата говорят, что вы устали после последних дебатов. Вспоминается президент Кеннеди, который в дни кубинского ракетного кризиса не спал сутками. Питаете ли вы в глубине души какие-либо сомнения относительно вашей способности действовать в подобных обстоятельствах? Никаких сомнений. И я хотел бы также довести до вашего сведения, что в ходе этой кампании я не буду заострять внимание на проблеме возраста. Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника. Соперником Рейгана был Уолтер Мондейл, которому тогда уже исполнилось 56 лет. Президент Рейган вообще любил пошутить на тему своего возраста. Автор одного из моих самых любимых афоризмов о возрасте – Томас Джефферсон. Он сказал, что мы никогда не должны судить о президенте по его возрасту, но только по его работе. И с тех пор, как он мне это сказал, я перестал волноваться. Чтобы показать вам, насколько я эффективен, хочу заявить, что я намерен вести кампанию во всех 13 штатах. 13 штатов в составе федерации было как раз во времена Джефферсона. И все-таки Рейган – исключение. Сотрудник социологической службы Pew Research Center Энди Кохот, проводивший опрос как раз на эту тему, утверждает, что, как правило, старость кандидата отрицательно отражается на его шансах. A candidate in their 70s registered one of the highest I'd be less likely to vote for. Кандидат старше 70 лет имеет почти такой же высокий негативный рейтинг, как кандидат-мусульманин, кандидат, никогда не занимавший никакую официальную должность, или кандидат, который не верит в Бога. В целом, на вопрос о возрасте кандидата избиратели довольно откровенно отвечают, что тут есть некоторая загвоздка. Если Рейган был самым старым президентом, то одним из самых старых кандидатов Боб Доул, кандидат республиканцев на выборах 96 года, соперник Билла Клинтона. Энди Кохот. Люди не просто видели, что сенатор Доул не молод, они стали ассоциировать его с устаревшими идеями. Джон Маккейн, конечно, знает, что возраст – его слабое место, и изо всех сил старается внушить избирателям, что он чувствует себя моложе своих лет. Считаете ли вы ваш возраст правомерным вопросом этой кампании? Любой вопрос, который американский народ считает нужным обсудить, правомерен. Это часть дискуссии, и меня это вполне устраивает. Несколько лет назад Маккейну была удалена меланома – злокачественное образование на коже лица. Поэтому, обеспечив себе номинацию от республиканской партии, он счел необходимым опубликовать данные о своем здоровье. Его лечащий врач Джон Экстайн созвал специальную пресс-конференцию. Сенатор Маккейн enjoys excellent health. Сенатор Маккейн отличается превосходным здоровьем и демонстрирует необыкновенную энергичность. И хотя невозможно предсказать, насколько здоров будет в будущем тот или иной человек, я и мои коллеги не находим никаких медицинских оснований или проблем, которые помешали бы сенатору Маккейну в полном объеме исполнять все должностные обязанности президента Соединенных Штатов. Джон Маккейн в качестве доказательства своей хорошей наследственности любит ссылаться на свою мать. Прошлое Рождество моя матушка хотела поездить по Франции. Она прилетела в Париж, хотела взять машину на прокат, но ей сказали, что она слишком старая для этого. Тогда она купила машину и все-таки объехала Францию. Недавно на встрече со студентами его опять спросили о возрасте, причем вопрос звучал дерзко. Если вас изберут, вы будете старше Рональда Рейгана. Вы станете самым старым президентом. Вас не беспокоит мысль о том, что вы можете умереть на рабочем месте или заболеть болезнью Альцгеймера или чем-нибудь другим, и это может отразиться на ваших решениях? Не думаю. Если вы видели мою 95-летнюю мать, тогда, наверное, вы понимаете, какие у меня гены. Я работаю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я в полной мере наслаждаюсь жизнью. Спасибо за вопрос, соложонок. На самом деле мы несколько смягчили в переводе выражение «little jerk». Его можно перевести и как «сопляк», и как «молокосос». Сенатор Барак Обама уже заявлял, что для него возраст соперника не будет аргументом в споре за Белый дом. И этой своей позиции он, надо отдать ему должное, неуклонно придерживается. Но тема эта все равно возникает по логике вещей. Ведь главный лозунг Обамы – перемены, свежий ветер, который должен повеять в Вашингтоне и сдуть с насиженных мест политических старожилов, вроде Маккейна. А певец и композитор Джон Кинг из Бостона написал песню, в которой говорится: «Он старше своей жены и моложе своей мамы, он такой же древний, как полтора Обамы». В песне перечисляются самые разные вещи, и все они оказываются моложе Маккейна. Диснейленд, ЦРУ, Кока-Кола, НАТО, ООН, атомная бомба, противозачаточные пилюли, фильм «Касабланка» и даже мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. И тот моложе, чем Маккейн.
John McCain is older than the Golden Gate Bridge. He's younger than Bosco, but only by a smidge. Frosted Flakes and Pizza Hut, boyhood friends with King Tut. Alaska Velcro airbags, I guess that's why his face sagged. NATO, the United Nations, he's as old as FM stations. Israel, rock and roll, Keith Richards, birth control. He's older than his wife, a little younger than his mama. He's old enough to be one and a half Barack Obamas. SpaghettiOs, Pinocchio, firebombs in Tokyo, Casablanca, Bambi, and the Wizard of Oz. Everything. This song is younger than the man.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Out in the Aleutians, or off among the Russians, and flying over Egypt, your heart will never be gypped. And when you get to India, I'll still be what I've been, dear. I've looked the field over, and lo and behold.
В американском супермаркете, особенно летом, перед покупателем обычно стоит выбор, какому кассиру стать в очередь: к молодому, который подрабатывает на каникулах, или к старому, который подрабатывает к пенсии. Поскольку я по старой памяти ненавижу любые очереди, то обычно склоняюсь я ко второму варианту. Пожилые работают медленнее, зато они делают меньше ошибок. В результате обмен товара на деньги происходит быстрее и надежнее. Сперва я не придавал значения таким случайным наблюдениям, но недавно выяснилось, что они имеют под собой и статистические, и научные, психологические обоснования. Дело в том, что сейчас в массовом порядке выходят на пенсию представители самого многолюдного в американской истории поколения – бэби-бумерс. Тут-то и выяснилось, что найти им смену труднее, чем казалось. Заинтересовавшись этим фактом, за дело взялась наука, которая решила разобраться, что, собственно, происходит с нашим стареющим мозгом, чем он хуже и чем, что гораздо интересней, лучше молодого мозга. Сегодня в гостях «Американского часа» один из авторов такого исследования Шелли Карсон. Вопросы сотрудницы кафедры психологии Гарвардского университета задает корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Принято считать, что с годами мозг начинает работать хуже. Исследование, проведенное в университете Гарвард, показало, что мозг пожилых людей впитывает большее количество информации, чем мозг молодых людей. И делает это медленнее из-за расширения фокуса внимания, но надежнее, связывая и классифицируя ее в мозгу по ходу запоминания с другими явлениями. Можно ли считать это мудростью, которая, как всегда верили, приходит с годами?
Начну с определения, что такое мудрость. Одно из запомнившихся мне определений – мудрость – это способность воспринимать все шире и глубже. Можно сказать по-другому. Мудрость – это умение использовать собранный за долгие годы жизненный опыт. Если накопленная информация – знание, а мудрость – умение организовать эти знания и использовать их, то, конечно, старость связана с мудростью. Но с годами далеко не всегда приходит мудрость. Она присуща только стареющему не вследствие болезней, а естественным путем мозгу.
13% американцев в возрасте от 65 лет страдают от болезни Альцгеймера. Тем не менее, ваши исследования показывают, что старики обладают определенным преимуществом перед молодыми людьми. В каких профессиях это заметно?
Разумеется, в полагающихся на использование накопленного опыта и знаний профессиях предпочтение будет отдано пожилым людям. В числе таких профессий – адвокатская и судейская, то есть те, где не требуется техническое образование. В последние десятилетия стало заметно, как президентами крупных компаний, профессорами, комментаторами новостей все чаще становятся молодые люди. Это происходит, возможно, из-за того, что наше общество дает предпочтение молодо выглядящим людям и потому, что технологическое развитие нашего общества требует знаний, накопления и быстрая переработка которых успешнее производится молодыми людьми.
Посмотрим на мир политики. Молодой и пожилой президент. У кого какие преимущества?
Я считаю, что прежде всего мозг пожилого человека менее импульсивен, и это преимущество солидного по возрасту президента, такого как бывший президент Рейган или кандидат в президенты от партии республиканцев Маккейн. Также пожилых людей, политиков в том числе, меньше заботят, что о них думают другие. И, конечно, не надо забывать об умудренности жизненным опытом. Все это вместе взятое говорит, что предпочтительнее иметь пожилого президента. Молодой же президент будет скорее склонен вносить изменения в принятый порядок вещей и дел. Он будет спонтанен в вынесении и принятии решений. Но мудрости ему взять неоткуда. Но тут я не хотела бы приводить в качестве примера участников проходящей сейчас предвыборной президентской кампании.
А в чем проявляются недостатки пожилого президента?
Я могу назвать скорость переработки информации. Она действительно замедляется с возрастом. Другой аспект – пожилые люди функционируют продуктивнее в более ранние часы суток, чем молодые люди. В случае президента Рейгана в штате Белого дома были вынуждены принять во внимание время суток, когда он работал наиболее оптимально, и изменили свое расписание.
Творчество и возраст. В какой период жизни люди творят наиболее продуктивно?
Это зависит от того, каким видом творчества занят человек. Типичными примерами являются изобразительное искусство, музыка, литература и наука. Заслуженный профессор отделения психологии Университета штата Калифорния в Дэвисе Дин Кит Саймонтон провел важнейшее исследование творческого процесса на протяжении жизни человека. Он обнаружил, что человек достигает пика в творческой деятельности в разный для каждого вида творчества период. Физик-теоретик, как правило, достигает вершины своего творческого потенциала в молодом возрасте. Примерами могут служить Эйнштейн и гений-математик Джон Форбс Нэш, ставший героем книги фильма «Игры разума». Композиторы, художники и писатели успешнее творят в более поздний период своей жизни. Но творческий потенциал распространяется по всей длине жизни. Накопленный же опыт, повторю, способствует не всякому творческому процессу.
Где и как обществу лучше использовать стариков?
Пожилые люди с их накопленными знаниями и опытом становятся прекрасными консультантами практически во всех родах деятельности человека, где не требуется базы технических знаний. Другое поле деятельности, где нам просто необходимо использовать пожилых людей, это преподавание. В Америке ширится движение среди пожилых людей, безвозмездно предлагающих свой опыт. Они становятся наставниками в учебных заведениях. Но я считаю, что наряду с волонтерской, благотворительной деятельностью нужно предлагать ушедшим на пенсию пожилым людям и платные должности.
Шелли, о какой старости для себя вы мечтаете?
Для самой себя и для слушателей вашей программы я желаю старости без болезней. Сама же я хотела бы все время продолжать учиться. Я веду дневник, куда записываю, что нового я узнала за каждый день. Не просто новую информацию, а как она изменяет мое понимание устройства мира. Я хочу внести последнюю запись в день моей смерти. Состарившись, я хочу ездить по миру, быть ментально и профессионально активной, взять уроки игры на пианино, подняться на Мачу-Пичу, рисовать акварелью. В пожилом возрасте у нас появляется свободное время. Ненадолго, но все же. Мы можем сделать то, что не успели сделать в молодости, когда торопились выполнять срочные дела. У нас появится время подумать о том, как приобретенные знания объясняют смысл жизни.
Что можно сделать, чтобы наш мозг не слабел со старостью?
Разные исследования предлагают разные способы поддержания живости ума. Самый популярный – постоянное получение знаний. Я с радостью отмечаю, что возможностей продолжить образование в пожилом возрасте становится все больше. Выйдя на пенсию, многие начинают брать какие-нибудь уроки – рисование, языка, стрельбы из лука, философии. Но самое главное – это оставаться активными физически. Занимаясь аэробикой, например, мы питаем мозг кислородом, поддерживаем поставки ему нейрохимикатов. Правильное питание и отдых как минимум 8 часов в день – две следующие важные составляющие поддержания жизнедеятельности клеток мозга и системы нашей памяти.
I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. In my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain.
With the thoughts you'd be thinking, you could be another Lincoln if you only had a brain.
Why, tell you why, the ocean's near the shore. I could think of things I never thought before, and then I'd sit and think some more. I would not be just a nothing, my head all full of stuffing, my heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a ding-a-dairy if I only had a brain. Gosh, it would be awful pleasing to reason out the reason for things I can't explain. Then perhaps I'll deserve you and be even worthy of you if I only had a brain.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой «Столетие Дэвида Лина». Картинки с выставки «Анатомия китайских шедевров». Кинообозрение с Андреем Загданским. Даниэль Ли. «Троецарствие».
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Краткие новости к этому часу. В Ереване объявили голодовку 19 арестованных по делу о массовых беспорядках в ходе акции протеста «Оппозиции» в марте этого года. Сегодня же предъявлено новое обвинение экс-заместителю генерального прокурора Армении Гагику Джангиряну. Он был уволен и взят под стражу после того, как открыто поддержал оппозицию. В Чечне трое военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в результате нападения боевиков на колонну машин пограничного управления ФСБ. Огонь был открыт недалеко от селения Чишки Урус-Мартановского района. В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны два оперативника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет вынесен на референдум, заявил президент страны Виктор Ющенко после переговоров с генеральным секретарем Североатлантического союза Яапом де Хоуп Схеффером. Премьер-министр России Владимир Путин вновь назначил Владимира Якунина президентом российских железных дорог. Обострилась обстановка в провинции Кандагар на юге Афганистана. По сообщениям местных властей, сотни талибов заняли несколько сел к северу от столицы провинции города Кандагар. В район перебрасываются дополнительные подразделения международных сил и афганской армии. Босния подписала соглашение об укреплении связи с Евросоюзом. Это важный шаг на пути сближения страны с ЕС с перспективой вступления в него в будущем. МИД России назвал вступление в силу Конституции Косово грубым нарушением решений Совета Безопасности ООН и международного права. Президент США Джордж Буш прибыл в Северную Ирландию. Это завершающий пункт его поездки по Европе. Не менее 4 человек погибли в результате взрыва у шиитской мечети на северо-западе Пакистана.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение Марины Ефимовой «Столетие Дэвида Лина». Картинки с выставки «Анатомия китайских шедевров». Кинообозрение с Андреем Загданским. Даниэль Ли, «Троецарство». Дэвид Лин, столетний юбилей которого отмечается в этом году, успел столько сделать кино, что жалел он лишь о том, что не смог снять «Доктора Живаго» второй раз. Джули Кристи была уже слишком стара для роли Лары, а другую актрису на этом месте режиссер не мог себе представить. Интересно, что фильмы Лина, в отличие от многих других шедевров широкомасштабного героического кино, продолжают влиять на работу современных мастеров, особенно американских. Без Лина, говорят все критики, не было бы «Титаника», скажем. Сам Спилберг признался, что свою каждую картину он снимает, вспоминая наставления Лина, которыми тот поделился, показывая молодому коллеге своего Лоуренса Равиского. В юбилейный год к творчеству Дэвида Лина вернулись и специалисты по истории кино. С рассуждениями и воспоминаниями одного из них наших слушателей познакомит Марина Ефимова.
Английский кинорежиссер Дэвид Лин, чей столетний юбилей мы отмечаем, снял всего 16 фильмов. Из них, по крайней мере, 5 замечательных, а 3 легендарных. «Мост через реку Квай», «Лоуренс Аравийский» и «Доктор Живаго». Свой последний фильм Лин снял в 1984 году, но недавний опрос показал, что американцы до сих пор включают его в первую десятку мировых режиссеров. Дэвид Лин был так хорош собой, что жена знаменитого голливудского режиссера Билли Уайлдера, увидев его, укоризненно сказала мужу: «Вот как должен выглядеть кинорежиссер». Одних жен у Дэвида Лина было 6, романов без счета. Однажды, когда Лину было лет 70, на премьере какого-то фильма к нему подошла дама и обняла его. Когда она отошла, Лин спросил у окружающих, кто она такая, и был информирован, что это одна из его жен. «Которая?» – спросил он с любопытством. Оказалось, третья – английская актриса Энн Тодд, снимавшаяся в 3 его фильмах. Со своей последней женой, Сандрой Кук, Дэвид Лин встретился за год до смерти в знаменитом лондонском гастрономе, где он покупал свой любимый мускатный виноград. Ему было тогда 82 года. Автор статьи о нем, Энтони Лейн, так комментирует донжуанство режиссера.
Возможно, на Лина повлиял уход из семьи отца, когда мальчику было 15 лет. Во всяком случае, он категорически не верил в возможность верной и долгой любви. Он стал то, что называется «a serial quitter», то есть человеком, который всегда первым порывает любовные отношения. Он говорил: «Надо уметь отрезать одним махом. Что кончено, то кончено. Отрезайте людей от своей жизни так же, как вырезаете лишние кадры из фильма». Это циничное замечание любопытно своим профессиональным оттенком. Дело в том, что в отличие от других режиссеров, начинавших как актеры, операторы и сценаристы, Дэвид Лин начал с того, что он был редактором картин, искусным и беспощадным. Он даже получал награды за редактуру. Режиссер Майкл Пауэлл писал о Лине: «Он резал безжалостно, но был лучшим редактором, с которым мне пришлось работать. Точнее сказать, на которого мне пришлось работать».
Важно отметить, что циничное отношение Дэвида Лина к любви почти не отразилось на его работах. В первом же его известном фильме «Короткая встреча», снятом по пьесе Ноэля Каурда в 1945 году, главного события, к которому двигается сюжет, любовного романа между героями, так и не происходит. Роман не состоялся, хотя героиня, замужняя женщина, и герой, женатый мужчина, страстно влюблены друг в друга. Лишь один поцелуй на вокзале, и в конце рука мужчины на секунду задерживается на плече женщины. В этом фильме английская сдержанность, несказанные слова, непролитые слезы трогают до глубины души. По-моему, только один режиссер через полвека достиг того же эффекта безмолвной трагедии упущенной любви – Джон Айвори в фильме «Остатки дня». Вот что пишет Энтони Лейн о неожиданной целомудренности фильмов Лина.
Можно, конечно, сказать, что Лин при всем его женолюбии был все же сыном стыдливого века. Однако даже в фильмах Хичкока было больше любовной страсти, чем у него. Только однажды в фильме «Доктор Живаго» мелькнул огонек истинного сладострастия и показал, чем бы это могло быть. Род Стайгер в роли Комаровского проводит пальцем по губам Лары Джули Кристи, словно пробуя плоть персика, И она поддается, неуверенная, что хочет этого. Не из личного ли опыта режиссера родилась эта незабываемая сцена?
Но для Дэвида Лина жизнь и кинематография находились в каких-то разных сферах. Он вырос в унылом рабочем городке Кройден под Лондоном, в квакерской семье. И свои первые впечатления от посещения кинотеатра позже описал так.
«Для меня сноп света из кинопроектора был тем, чем для более благочестивого мальчика был свет из купола кафедрального собора. Я и до сих пор нахожу его мистическим. Что-то в этом есть тайное и запретное».
И в соответствии с этим впечатлением он выбрал стиль. Эпос. Величественный и пышный. Слишком величественный и слишком пышный, по мнению критиков. Полин Кайл, Эндрю Саррис называли его фильмы роскошными, но не глубокими зрелищами. Трюфо прозвал их джентльменскими наборами для получения Оскаров. Критик Линдси Андерсон писал, что фильмы Лина – вид на историю, подходящий для конфетных коробок, и общее обвинение в холодной техничности. И все же, если критики вычеркивают из рассмотрения киноэпоса Лина, пишет Энтони Лейн, они могут разрушить историю кино так, что ее нельзя будет починить. И далее.
Лоуренс зажигает спичку, подносит ее близко к лицу и потом задувает. И в эту секунду на горизонте появляется первый росчерк зари. Один этот кадр в фильме «Лоуренс Аравийский. Восход в пустыне», словно зажженный от спички легендарного человека, воспламенил еще один талант. Стивен Спилберг, увидевший эти кадры в 15 лет, признался, что именно в этот момент он почувствовал свое первое вдохновение. Дэвида Лина не любили критики, но любили режиссеры. Сэм Пекинпа, Серджио Леоне, Стэнли Кубрик, Джордж Лукас, Сидней Поллок. Да, Лину была скучна реальность. Его возбуждала смена масштабов. От спички к пыланию неба, от национальной катастрофы к фарфоровой чашке, от больших ожиданий к мелким прелестям мира. Недаром он сделал превосходную экранизацию романа Диккенса «Большие ожидания», одну из лучших начал в кинематографе, пустынные плавни у бескрайнего моря, свинцовый свет и маленький мальчик на кладбище. Лин нутром ощущал гениальную мешанину масштабов в романах Диккенса, и он сам умел создавать завораживающую смесь эпической щедрости и иллюстративной тщательности, грандиозности фильма и подробностей кадра.
«Серые будни», «Жестокая история», «Кровавая преступность» не интересовали Лина. Он говорил, что его волнует и интересует только один вид насилия – насилие одного сердца над другим или над самим собой. И как тут не вспомнить заключительную сцену из фильма «Мост через реку Квай», в которой сердце полковника Николса, актера Алика Гиннесса, разрывается между страстным желанием защитить свое создание, мост, и пониманием нравственной недопустимости такого поступка. Неужели эту сцену можно назвать созданием холодного режиссера? Столетний юбилей Дэвида Лина прошел до обидного незаметно. Не было даже ретроспективных просмотров. И ведущий церемонии вручения Оскаров, шутник Джон Стюарт, сделал вид, что смотрит Лоуренса Аравийского на экране своего мобильного телефона. «Неплохой фильм», — заверил он аудиторию. «Говорят, на большом экране он немного лучше».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая рубрика «Картинки с выставки» приведет нас в азиатский отдел музея «Метрополитен», где проходит интеллектуально амбициозная и технически изощренная выставка «Анатомия шедевра. Как читать китайскую живопись». Еще тогда, когда Пекин только добился права на проведение Олимпиады, власти пообещали, что 2008 год станет китайским годом. Так оно и случилось, хотя совсем не так, как хотелось бы. Сперва беспорядки на Тибете, потом чудовищное землетрясение и борьба с его последствиями. Китай не отпускает внимания мировой общественности, оставаясь все время на первых страницах газет. Выставка в дальневосточном крыле «Метрополитен», конечно, не связана с политикой. Хотя, может быть, и не случайно неподалеку, в соседних залах представлена экспозиция тибетских доспехов, по-своему рассказывающая историю древней и независимой от Китая державы. И тем не менее, кураторы музея не вмешиваются напрямую в текущую жизнь. Вместо этого они предлагают ключ к ней, к мировоззрению Китая, ключ к внутреннему устройству его искусства, к тем вечно национальным осям культуры, вокруг которых строится история страны от древности до наших дней. Инструментом для такого анализа стал самый доступный из трех главных для образованного китайца видов классического искусства. Если стихи и китайскую музыку западному человеку понять трудно, то живопись, казалось бы, не требует перевода. Это верно, однако только отчасти. Любить китайские картины и понимать их не одно и то же. Вот почему музей решил расшифровать живопись династии Тан, Сун и Юань. Выбрав из своей великолепной коллекции несколько шедевров, кураторы поместили их на одном стенде с предельно увеличенными фотографиями, позволяющими рассмотреть детали и, прочитав подробные пояснения, понять, что они, собственно, означают. Так, разглядывая императорского коня по кличке «Белеющий в ночи», мы узнаем, что он потел кровью, ибо под лошадиным обликом в нем прятался дракон. Другой конь, но уже бегущий, изображен танским мастером с такой точностью, которой достиг только Дега, причем уже после изобретения фотографии. Изучая сунские пейзажи, самые ценные и редкие экспонаты выставки, мы узнаем о классификации картин их мудрого современника, художника и критика Го Ши.
Посредственные мастера пишут пейзажи, на которые приятно смотреть. Хорошие, по которым можно ходить, но лучшие – те, в которых можно поселиться.
Из короткого фильма, сопровождающего главный шедевр собрания «Летние горы», работа сунского художника XI века, внимательный зритель узнает законы монументального пейзажа, где строгая иерархия вершин дает урок идеального социального устройства. Итак, вся обширная выставка. Объясняя намеки, расшифровывая аллегории, рассказывая исторические анекдоты и указывая на тонкие поэтические параллели, она учит нас трудному языку чужого, но бесконечно притягательного искусства. Выставка «Анатомия шедевров» задумана введением в китайское искусство. Это только прописи познания. Они необходимы, чтобы понять и принять китайскую живопись. Причем не как экзотическую добавку к обычному меню, а в качестве самостоятельного искусства, развившегося вне западного канона и поэтому способного дополнить и завершить его. Об этих отличиях написал лучший интерпретатор китайской живописи для западного зрителя, выдающийся американский синолог Джордж Роули.
Китайское искусство не заменяло религию, как христианское искусство, не рационализировало мир, как греческое или абстрактное искусство, не воспевало личное самовыражение, как это делали экспрессионисты, романтики и сюрреалисты, не подражало действительности, как реализм.
Это то, чего китайский художник не делал. А вот к чему он стремился.
Китайцы стремились изобразить внутреннюю реальность вещей, добиваясь это путем слияния противоположностей. Всякое художественное произведение в классической эстетике Китая считалось плодом брака между духом и материей.
Это значит, что на Востоке художник участвует в природе, выявляя разлитую в ней гармонию, непременной частью которой он и сам является. Опять Роули.
Западный художник учился рисовать тело, чтобы изображать природу. В Китае художник учился писать камни и деревья, чтобы изображать тело.
И еще...
Китайцы верили, что человек в отношениях с природой должен играть пассивную роль. Только овладев своими страстями, мы способны воспринять дао.
Художник упраздняет преграду, мешающую ему слиться с природой, а ей природе отразиться в нем. Неомраченная нашими эмоциями, природа лечит нас своим всеприемлющим и всему потворствующим безразличием. Вот почему пейзажная живопись всегда считалась в Китае убежищем от истории, которая была столь же кровавой, как наша. Очевидцы рассказывают, что впервые попав в европейский музей, китайские художники, не разобравшись в сюжетах, назвали сразу все собранные там западные полотна картинами войны. А теперь сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» продолжит Соломон Волков.
Я решил взять сочинение американского автора, связанное с Китаем, и попытаться его рассмотреть в некотором тоже приближении. Причем произведение это опера Джона Адамса, нашего современника, под названием «Никсон в Китае». Это сочинение 1987 года.
Соломон, с этой оперой в ней все необычно. Прежде всего, то, что она написана на современную политическую тему. Существует ли подобное что-то в мире музыки?
Вообще, это довольно беспрецедентная история. И очень, конечно, смелый ход. И вот сейчас прошло уже 20 с лишним лет с момента ее премьеры, я могу сказать, что это, пожалуй, что удавшийся эксперимент. Американские критики называют Никсона в Китае самой успешной американской оперой после «Порги и Бесс» Яшвина. Ну, положим, сам по себе это комплимент невелик, потому что и относительно достоинств «Порги и Бесс» существует разногласия.
Тем не менее, его любят миллионы. Чего не скажешь про оперу «Никсон в Китае», которая с большим трудом находит слушателей.
Да, так поэтому я и говорю, что похвала сама по себе относительно сравнения «Порги и Бесс» и «Никсона в Китае» не столь велика. Я могу так сказать, что среди современных опер «Никсон в Китае» все-таки выделяется. Во-первых, смелостью замысла, величием замыслы. Затем, как вот все-таки это все сделано? Адамсу удалось эти все фигуры, а среди действующих лиц Никсон, Мао Цзэдун, жена Никсона, жена Мао Цзэдуна, Киссинджер и Джоэн Лай. Вот это вот все главные действующие лица. Адамсу удалось их перевести вот в какой-то такой странный полусюрреалистический мир искусства, в котором они существуют не как картонные какие-то вот такие фигуры, а как настоящие... Нет, не настоящие живые люди. Я не могу сказать, что персонажи Адамса живые, но они очень интересные, занимательные символы. И потом это довольно любопытный экзорсис в смысле применения вот этой минималистской техники письма. Вот как сделана эта опера? Я хочу продемонстрировать три портрета. Портрет Никсона, портрет жены Мао Цзэдуна, Цзян Цинь, и Джоэн Лай. Техника общая, как бы, изначально, вот эта минималистская, и она не позволяет такого большого разнообразия. Отдать должное нужно Адамсу, его музыку слушать не скучно. Он как-то умудряется вот эту технику разнообразить. Вот пример. Ария Никсона. Самолет прибывает, с него спускается Никсон, и прямо, как говорится, у трапа начинает петь свою арию «News has a kind of mystery». То есть, я говорил, в последних известиях есть какая-то тайна. И ария это удивительным образом стилистически полностью минималистская, тем не менее, передает вот эту специфическую нервную с параноидным оттенком энергию, которая была так свойственна Никсону и в жизни.
Соломон, опера не может обходиться без женщины, без любви, без секса, без эротики. Это обязательная часть этого музыкального искусства. Что Адамс придумал здесь?
Вот Адамс обошелся без, не без женщин, но без эротической интриги. У него целиком политическая опера, и в этом тоже трудность его эксперимента. И в данном случае вот женщина Цзян Цинь, жена Мао Цзэдуна, известная руководительница вот этой культурной революции, ее портрет очень тоже у Адамса выразителен. И ее ария построена по-другому, с использованием той же техники. Она проецирует свои культурные амбиции. И тут мы можем услышать, у Адамса очень внимательное отношение к разным своим источникам. Тут и Шахерезада Римского-Корсакова, тут и хоры Верди, и тут и английская оперетта. Очень разные источники, а все вместе вот дает такую псевдоклассическую арию, которая характеризует эту энергичную, волевую, многие говорят, демоническую женщину.
Соломон, как вы считаете, опера Адамса познакомила западного слушателя ближе с Китаем?
Нет. Могу сразу сказать, что это абсолютно условный Китай, и персонажи условные. И как раз вот самым условным персонажем в этой опере является ее, если так угодно выразиться, положительный герой, каковым является Джоэн Лай. Вот для нас с вами Джоэн Лай вовсе не является таким уж положительным человеком. Конечно, он был приятным на вид господином, образованным, как я вспоминаю, он учился в Париже. И так он выглядел очень мягко и ласково. Но он был настоящим
коммунистом,
безжалостным политиком. И мало ли что там делал. Но опере нужен какое-то подобие положительного героя, если это уже не совсем полностью сатирическая опера, а это не сатирическая опера. И вот таким героем здесь является Джоэн Лай. Баритон, да, случае интеллектуал. И вот его это ария «Я стар и не могу заснуть». Многое ли сделанного нами послужило добру, он тут размышляет, якобы, хотя вот у Никсона использованы его подлинные слова, и у Дзяньцинь тоже использованы слова из ее каких-то речей. Здесь это, как я понимаю, полная фантазия текста. Чжоу Энлай, тем не менее, это рисует некий вот такой меланхолический итог, и в опере появляется некоторый лирический центр. И таким образом мы можем сказать, что опера Джона Адамса «Никсон в Китае», она, может быть, и не аутентична китайской, никоим образом, но она участвует в создании того мифа, того представления о Китае, которое существует на сегодняшний момент. Итак, Чжоу Энлай как лирический герой.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь продолжение, а точнее постскриптум к нашей китайской теме. Им послужит разговор о новом китайском фильме, который после успешного показа на весеннем фестивале в Тройбеке перекочевал в летний американский прокат. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Новая картина китайского режиссера Даниэля Ли называется «Три царства или возвращение дракона». Это экранизация китайской классики, один из таких основополагающих китайских шедевров литературы. Речь в романе идет о истории простого китайского крестьянина Жао Жилон, который мечтает об объединении Великого Китая в единое царство. Дело в том, что после определенного упадка и распада предыдущего царства Китай состоит из трех отдельных царств, и все эти три царства, естественно, воюют друг с другом. Словом, китайское слово о полку Игореве. Этот простой человек, Жао Жилон, начиная свой путь в армии как солдат, поднимается до самых вершин, становится генералом, человеком, одаренным совершенно невероятным мужеством, ловкостью, смелостью, дерзостью и, в общем, всеми качествами, которые мы вправе ожидать от китайского военного фильма. Значит, это будет лошадь, это будут схватки, это будут полеты в воздухе, это будет акробатика, это будет совершенно невероятное фехтование, 10, 15, 20, сколько угодно человек, всех наш герой побеждает. И я думаю, что одна из главных проблем картины для меня была в том, что я чувствовал, что эпический огромный роман не помещается в картину, что нужно рубить, отрезать определенные мотивировки, определенные предыстории. И все это в целом становится случайным, несвязанным, разъединенным. Фильм как бы начинается каждый раз заново. Что касается летающих китайских воинов, то после фильма «Энг Ли», когда они произвели такое гигантское впечатление на весь мир, на меня в частности, признаюсь, сегодня это уже не производит большого впечатления, это всего лишь очередной трюк и уже не захватывает.
Знаете, проблема экранизации китайских романов, таких как «Три царства», о котором вы рассказываете, или «Сон в красном тереме», или «Путешествие на Запад», это все великая литература, и это все превращается в Китае в мыльную оперу, в бесконечные телевизионные сериалы. Это замечательный материал для телевизионных сериалов, потому что в основе свои эти романы, бесконечные семейные саги с огромным количеством эпизодов, идеально подходят для телевидения. И, конечно, вместить их в экран кино так же трудно, как, скажем, «Войну и мир» вместить в какие-нибудь 2 часа экранного времени. Я недавно как раз пересматривал американскую версию «Войны и мир», и меня удивила какая-то плоская картина все-таки. Я думаю, что Бондарчук справился куда лучше. Но, возвращаясь к китайцам, я должен сказать, что я очень люблю китайское кино, как все китайское вообще. И мне очень нравятся эти китайские картины, потому что они не один «Энг Ли», а многие китайские фильмы принесли новые яркие краски в кинематограф. Другое дело, мне кажется, что, может быть, мы еще просто плохо знаем китайское кино, которое гораздо богаче, чем все исторические эпические ленты, которые востребованы американскими зрителями.
Вы знаете, Саша, эта картина, о которой мы сегодня с вами говорим, с моей точки зрения, как раз яркое подтверждение того, что эти вещи исчерпывают себя. Трюк перестает работать. Нужно или что-то принципиально новое, или точно сделанная старая, выстроенная история, интересные взаимоотношения, необычные повороты. Всего этого в этом фильме, к сожалению, нет. И даже самыми экзотическими, самыми китайскими, самыми летающими фехтовальщиками, самыми звенящими мечами никого уже на сегодняшний день в кинотеатре не удивишь.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Шелли Карсон, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Соломон Волков и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянином, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».